грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Начнем с цитаты. Вероятность вторжения России в Восточную Украину несколько выше, чем считалось ранее. Об этом корреспонденту CNN в Пентагоне Барбаре Старр рассказали накануне два официальных лица, пожелавшие остаться неназванными. Чиновники отметили, что полной уверенности в таком развитии событий нет, но в последние 3-4 дня были тревожные признаки. Российские войска могут двигаться в направлении трех городов Украины – Харькова, Луганска и Донецка. В настоящее время эти войска размещены в Ростовской, Курской и Белгородской областях. Донесла разведка США. Все время мы ссылаемся на корреспондента CNN в Пентагоне Барбару Старр. О вероятности подобного развития событий мы сегодня поговорим с нашими гостями. В студии у нас журналист Олег Кудрин, а на прямой связи со студией правозащитник Сергей Ковалев, военный эксперт Павел Фельгенгауэр и политолог Павел Ивлев. Первый вопрос Сергею Адамовичу Ковалеву, бывшему уполномоченному по правам человека в России. Сергей Адамович, насколько пророческими могут оказаться слова Александра Галича о том, что Отечество в очередной раз в опасности, наши танки на чужой земле? Вам слово, добрый вечер, Сергей Адамович.
Ну, во-первых, я плоховато вас слышу. Вы перебиваете все время. Ну, неважно. Что комментировать Галича? Это великие строчки. Мы, увы, не готовы принимать их всерьез. И мировое сообщество тоже не готово принимать их всерьез. Вот в чем беда. Мир на наших глазах становится все менее и менее правовым сообществом. Вы спросите, ведет ли Россия войска на территорию Украины? Если в двух словах отвечать, не знаю. Если в трех словах отвечать, никто не знает. А наш президент, наш набольший, тоже еще не решил для себя этого вопроса. Идет некая игра, идет некая возня вокруг этого решения. Вводить не вводить и хочется, и колется. Но нельзя ничего отвергать заранее. Говорили, что не введем. Ну да, на высоком уровне говорили. А что, про Крым тоже не говорили? Понимаете, это игра циничная. Это игра позапрошлого столетия самых неразвитых государств начала 19 века, когда дрались обязательно за территорию. Сейчас никакому культурному государству это не нужно, а нам нужно. И если смотрят, что ответит на это Запад. А Запад отвечает, что нет ни в коем случае никакой острой конфронтации. Мы будем применять санкции. Вот и теперь идет счет. Что это за санкции? Вот все, мир устроен просто. Вот в таком мире мы живем. И это от нас зависит, в каком мы хотим жить.
Вопрос нашему гостю в студии, журналисту, литературоведу Олегу Кудринову. Как, по-вашему, проведена ли вот идеологическая подготовка к подобному развитию событий, о котором мы сейчас говорим?
Да. Очень важно в случае войны, а война фактически уже идет, давайте не будем прятаться от этого факта, просто идет разными методами. Есть разные методы войны. Войны бывают странные, как известно в истории. Здесь война пока тоже на стадии странной, с большим риском перерастания в настоящую горячую. Самое страшное, на мой взгляд, это я могу сказать, для меня это очевидно, что подготовка предварительная уже вся проведена. Потому что украинцы, братский народ, это все осталось по большому счету в прошлом. Сегодня для подавляющего большинства россиян, к сожалению, украинцы – это те, кто бегают с российскими флагами по городам и весям и призывают танки оккупантов в гости на защиту. Все же остальные люди, граждане, народ, извините за высокопарное слово, Украины, в информационном поле России – это бандеровцы, это фашисты, с которыми можно делать все, с которыми можно воевать абсолютно бессердечно, жестоко, И в этом смысле, учитывая чрезвычайно эффективную работу российских СМИ, пропагандистскую работу, я думаю, да, подготовка идеологическая проведена, причем на, как сказать, высоком уровне мобилизации, скажем так.
Вопрос военному эксперту Павлу Фельгенгауэру. Павел, вот как вы считаете, насколько достоверны вот эти сведения о том, что российские войска уже размещены в Ростовской, Курской и Белгородской областях, и они находятся в нескольких переходах от Харькова, Луганска и Донецка? Вам слово, Павел.
Ну, да, эта информация идет из разных источников, не только там от каких-то американской разведки, но и от украинской службы, пограничной службы, и даже от российских источников информации, таких вполне официальных, что там проводятся, да, маневры, в том числе маневры с участием ВДВ, которые, в общем, не находятся на границе, им для этого не нужно, они будут наносить удар вглубь украинской территории, высаживаться сначала парашютным десантом, захватывать аэродромы и аэропорты, а потом уже туда должны транспортная авиация доставлять технику и людей, а туда потом к этим захваченным плацдармам должны пробиваться армейские мотострелковые и танковые бригады. При этом предполагается, что украинские вооруженные силы сейчас слабые, что правда, что никакого организованного сопротивления не будет, и это будет вот такая прогулка, которая обозначит воссоединение России не только с Крымом, но и с значительной, по меньшей мере, половиной Украины, возможно, включая Киев. К этому все готово, и решение надо принимать прямо сейчас, потому что иначе ничего не получится, надо будет это откладывать по меньшей мере на полгода, потому что сейчас вот 1 апреля начинается призыв весенний, это значит, что нужно домой отправлять отслуживших один год призывников, которые более-менее как-то за этот год подготовлены. А если их держать их вот так вот неопределенно, ну, можно месяц-два, дальше нельзя. Естественно, резко упадет боеготовность армейских бригад, потому что там останутся призывники, полгода службы и ноль, только что призванные. И нынешняя степень боеготовности можно, в принципе, получить не раньше августа. За это время украинцы могут свои вооруженные силы привести в более боеспособное состояние, и операция может привести к очень серьезным потерям. Причем потери эти могут исчисляться тысячами, десятками тысяч российских 18-летних мальчиков, которые там могут погибнуть. Ну, так что решение надо принимать сейчас. Думаю, что это сложное будет решение, но проблема состоит в том, что Путин сейчас, поскольку он стал на позицию реваншистов советских, которые хотят любой ценой восстановить СССР, ему очень сложно будет теперь объяснять, что вот от Украины мы отказались и взяли только вот эту бессмысленную довольно игрушку и очень дорогую игрушку под названием Крым.
Спасибо, Павел. Тогда вопрос директору Института современной России Павлу Ивлеву. Он у нас на прямой связи из Нью-Йорка. Павел, склонно ли американское общество доверять вот этой информации о том, что Виктор Янукович, беглый президент Украины, может вернуться в Киев на российской броне? Вам слово, Павел. Добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, я не директор Института современной России уже достаточно давно, но это не важно. Что касается вашего вопроса... Ну, во-первых, конечно, всем интересно, что Янукович завтра, или когда он там будет выступать на днях, скажет в Ростове-на-Дону, то есть действительно ли он изобразит из себя такого, значит, не сдавшегося президента, который на российской броне готов вернуться в Киев. Но, безусловно, то, что та картинка, которую в Америке видят из России, она говорит о том, что да, войска готовы к бою, они достаточно серьезные, и российский парламент, Совет Федерации одобрил использование этих войск в Украине. И есть президент Янукович, которого российские власти считают единственным легитимным главой Украины. То есть сочетание вот этих трех факторов, которые, в общем-то, видно, безусловно, из Америки, говорит, к сожалению, к нам о том, что все это может произойти, как бы ужасно все это не выглядело, и как это, так сказать, как бы не хотелось бы нам всем нормальным людям, что это происходило. Вот. Но вот, вот все, ну, как бы прежде всего, концентрация войск, плюс, значит, обстановка в России, то мнение, которого придерживается, которое озвучивает президент Путин, то, в общем, как бы действительно, если сейчас Януковичу будет, что называется, ну, как сказать, попросят его, и он не сможет этой просьбе отказать, он скажет: да, я возвращаюсь, и у меня тут есть войска самообороны, или не знаю, как он их собирается называть, или, может быть, он назовет вещи своими именами, не будет стесняться. Вот, и дальше эта операция будет начата. То есть это, я думаю, что, так сказать, большинство наблюдателей, трезвых наблюдателей здесь в Америке отдают себе отчет, что это реальная совершенно угроза вторжения.
Спасибо. Геннадий Гудков, оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, уверен, что Янукович теперь в Украине чужой для всех.
Янукович ухитрился за это время стать чужим для абсолютно всех. Даже Крым, насколько я помню, до своего референдума, и то говорил, что нам по большому счету наплевать на судьбу Януковича, его нас не волнует, нас волнует своя собственная судьба. То же самое, примерно такие же процессы происходили в Восточной и Южной Украине. Мне кажется, что Янукович как политик, это политик уже прошлого, уже в прошедшем времени. И не будем все-таки забывать, что Янукович формально находится в розыске в соответствии с требованиями украинской прокуратуры. Поэтому, как только он пересечет границу, он теоретически, да и практически может быть арестован, задержан, и ему может быть предъявлено, и может быть предъявлено обвинение запросто. Мне очень легко, на самом деле, отвечать на этот вопрос, потому что я тоже себя считаю депутатом Государственной Думы, а ту процедуру, которая была использована для лишения мандата, абсолютно незаконная. Но мне, к сожалению, это ничего для меня не решает. Также я думаю, что Янукович может свободно считать себя действующим легитимным президентом, но выборы уже назначены 25 мая. Я думаю, что они состоятся, и будет избран новый президент Украины, легитимность которого признает практически все международное сообщество. Россия может не признать, но от этого легитимность ниже не станет украинского президента.
Только что пришло информационное сообщение из администрации президента Украины. Его главы администрации Сергей Пашинский уверяет, что в ближайшее время угрозы нападения со стороны Российской Федерации нет. А сообщение о возможном вторжении Пашинский назвал информационной атакой. Вопрос Сергея Адамовича Ковалева. Как вы считаете, пора ли уже Кремлю признать новые власти Украины? Чем вы объясняете столь длительную отсрочку этого неизбежного решения? Да, да, Сергей Адамович,
вам слово. Я, к сожалению, плоховато слышу. Вы прячетесь иногда за экран, звук. Но неважно. Чем объяснить? Знаете, заявление администрации президента и самого президента не стоит ничего. А сегодня сказал одно, завтра скажет другое. Мы должны были давно к этому привыкнуть. И миру давно было пора к этому привыкнуть. Подумаешь, а что вторжение в Крым? Ведь оно было не более легитимно, чем предполагаемое вторжение туда, в восточные области Украины. Потому что, когда делился Советский Союз, тогда были подписаны соглашения о неизменяемости границ. И в Хельсинки нечто в этом роде тоже было подписано. Ну, кому это помешало? Послали туда людей, о форме которых говорили, что она куплена в военторге. Никакие это не российские войска. Точно так же можно поступить и с другой частью Украины. А для этого наш сервильный парламент дал согласие. Дальше будет в обстановке. Почему сейчас говорят, что ничего подобного не планируется? Ну, потому что не приняли еще решение, а потому что решение это будет принято, так тогда, если это решение будет принято, так тогда будет изобретен правдоподобный повод. Где-нибудь кто-нибудь кого-нибудь убьет, или послушные провокаторы устроят какую-то провокацию, которая будет названа бандеровской. Вот и все. Все это делается очень просто. И это видно невооруженным глазом. И никаких границ для нашей экспансии нету. Эти люди, наше руководство, не понимают языка универсальных ценностей, не понимают верности договорам, не понимают принципов права. Они не хотят этого знать, и они не верят, что кто бы то ни было ценит эти правовые утверждения.
Спасибо, Сергей Адамович. Вот только что из Генассамблеи ООН пришла новость о том, что Генассамблея поддержала целостность территориальной Украины. За эту резолюцию проголосовало 100 стран-членов ООН. Большая часть стран во главе с Китаем воздержалась, это 58 государств. И только 11 проголосовали вместе с Россией против. Это Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве и Венесуэла. Вопрос Олегу Кудрину. Как вы оцениваете вот результаты этого голосования?
Ну, это голосование имеет всего лишь рекомендательный характер. И тем не менее, мне кажется, оно достаточно важно. Когда мы, помним, в 2008 году примерно так же обсуждались события в Грузии, в Южной Осетии, тогда итоги голосования были совершенно другими, и это вдохновило российское руководство на жесткую позицию. Здесь я читал украинские источники, в Нью-Йорке есть там диаспора и замечательные журналисты, активно работающие украинские, которые рассматривали этот вопрос и опасались несколько других результатов голосования. Это очень неплохой, отрезвляющий результат. Но, с другой стороны, повторюсь, он носит рекомендательный характер. Я бы хотел о таком психологическом нюансе сказать. В российском информационном поле и в украинском совершенно иначе по-разному воспринимаются события, происходившие в Крыму. Как известно, недавно вот окончательно был, так сказать, зачищен Крым от украинских военных. В России даже такие люди, как Дмитрий Быков, который в целом относится негативно к нынешней агрессивной политике российского руководства, тем не менее назвал эти события, если не ошибаюсь, элегантным отжимом. В Украине это воспринимают совершенно иначе. В Украине сначала очень не хотели проливать кровь. 100 погибших, небесная сотня, плюс 300 пропавших без вести, скорее всего, забитых железными прутами, тетушками и беркутовцами, это большая, серьезная кровь для Украины, через которую трудно так вот переступить. Поэтому в Крыму боялись пролить кровь, во-первых. Во-вторых, боялись стрелять в русских. Там, конечно, часто были завезенные солдаты, но, тем не менее, когда столько лет жили бок о бок, и там сопротивлялись без оружия. И Россия, во-первых, чисто массой вытесняла украинских военных. Во-вторых, как пообещал президент Путин и свое обещание выполнил, мы впереди поставим женщин и детей, наши военнослужащие будут стоять сзади, пусть украинцы попробуют по ним стрелять, практически так и было. В-третьих, оказывалось сильнейшее давление на семьи военных. А солдату очень трудно открывать огонь и вести войну по-настоящему, зная, что его жена и дети там в окружении очень сомнительных криминальных отрядов самообороны. Мне многие крымчане откровенно говорят, что Аксенов и его подручные – это просто ОПГ. ОПГ давняя и хорошо известная в Крыму. И вот этот элегантный отжим в Крыму, в Украине не повторится. Даже с устаревшим оборудованием, даже с тем, что при Януковиче 4 года армия целенаправленно разрушалась, сейчас все-таки такого уже не будет. Такого не будет. И очень ошибается российское руководство, если думает, что оно там встретит цветы. Цветы тоже будут, коллаборационисты находятся всегда и везде, тем более после такой массированной идеологической обработки. Но люди, которые с фанерными щитами шли под снайперов, под пули снайперов, это будет война настоящая. И если она все-таки разразится в ближайшие дни, то цинковые гробы отрезвят российское общество и отрезвят очень быстро. Очень быстро. Элегантного отжима, прогулки веселой, легкой здесь не будет.
Вопрос Павлу Фельгенгауэру. Как ваша вот эта резолюция Генассамблеи ООН о целостности Украины, она остудит горячие головы в российском генштабе? Вам слово, Павел.
Ну, в данном случае не генштаб решает. Вот, ну, конечно, генштаб дает свои рекомендации о том, что можно сделать, что нет. Но хотя, в общем, сами военные, ну, с ним отдан приказ, они должны его выполнять. Решение будет приниматься Путиным. Вот кого он сейчас слушает и на какой степени, точности понять нельзя. Оценка будет, скорее всего, решение, сколько это будет стоить по всем параметрам. И нужно ли идти сейчас, или есть такое мнение, что новая украинская власть сама развалится, что у них вот там денег не хватит, будет дефолт, там подорожает газ и вообще все на свете, и там они сами сметут вот это нехорошее правительство. Но надеяться на это довольно непонятно, получится или нет. Второе, Путин сейчас, сомкнувшись идеологически с советскими реваншистами, которые, в общем, не такая уж слабая сила внутри российского общества, уже сейчас вызывает раздражение, что он ведет себя слишком мягко, что надо было уже 1 числа, когда проголосовал Совет Федерации, идти походом на Киев и, ну, заодно брать Донбасс, Луганск, там, Харьков, Одессу, объединяться с Приднестровьем, Николаев, Херсон, вот все забирать. А то, что как бы русскоязычное. И дальнейшие проявления слабости будут ему, могут оказаться для него не то чтобы смертельными, но неприятными. Вот как в этом балансе можно принять взвешенное решение? Вообще, как может человек, который уже у власти 14 лет, принимать взвешенные решения? Это непонятно. Во многих случаях таковые диктаторы, долгоправящие, принимают очень неразумные решения, поскольку критическая оценка ситуации не отсутствует. Ему не рассказывают о том, или рассказывают в искаженном виде, что, собственно, может произойти, каково состояние российских войск. Не может генштаб доложить, что наши вооруженные силы фактически не реформированы, что в бой пошлют мальчиков, которые кое-как вооружены советским в основном оружием, кое-как обучены. Есть какие-то там, да, еще контрактники, которые начнут массово разбегаться, если начнется реальная война с большими потерями. Ну, а как такое доложить верховному главнокомандующему, если ты за это дело уже давно отвечаешь, что Россия к войне не готова? Она реально не готова. Провели бы серьезную военную реформу, можно было бы гулять по Украине. А сейчас, в общем, не стоит. Но из этого не следует, что решение не будет принято. Тут, как бы, на мой взгляд, вероятность скорее где-то 80%, что до 10 мая мы пойдем.
Вопрос Павлу Ивлееву, политологу, который находится в США. Вот только что американский Сенат проголосовал за законопроект о поддержке Украины в увязке с санкциями против России. До этого этот же законопроект одобрил Палату представителей. Теперь осталось подписать президенту Обаме. Как по-вашему, Павел, вот санкции подразумевают арест российских активов российских граждан, которые, по мнению американских сенаторов, связаны с нарушением прав человека на Украине, или их выдворение с территории США? Как вы считаете, это эффективные санкции?
Ну, это санкции, которые они на сегодняшний день себе могут позволить и уже позволили. Дело в том, что тот закон, который, ну, скорее всего, в ближайшее время будет подписан, за который проголосовали вчера и голосуют сегодня, он прежде всего дает более широкие возможности администрации, то бишь президенту Обамы, применять различные санкции. Не только против конкретных людей, что уже сделано, и, возможно, так сказать, этот список будет расширяться, но и против компаний, санкции экономические, запреты на экспорт. Очень важная часть санкций – это финансовая составляющая, то есть запреты финансировать российские те или иные бизнесы, запреты обслуживать операции. Это все достаточно серьезно, и понятно, что если те санкции, которые уже введены, будут расширяться, это, безусловно, нанесет ущерб интересам российским, да, и определенным, ну, прежде и правительству, ну, и, в общем, бизнесу тоже серьезно. Это будут серьезные санкции, если они будут. И понятно, что вторжение на территорию Украины, о котором мы сейчас говорим, оно повлечет за собой, несомненно, гораздо более серьезные санкции, чем те, которые начали уже действовать на сегодняшний день. Понятно, что ничего этого не хочется, но это неизбежно, об этом сказал Обама. Он, я уже готов тут повторить то, что, в общем, всем давно известно, что будет цена за действие. Будет следующее действие Российской Федерации, за это будет следующая цена, то есть следующие санкции. С другой стороны, мы знаем, что о применении сил Соединенных Штатов, и также, как я так понимаю, НАТО, на территории Украины вопрос не стоит, таких обязательств на НАТО нету, поэтому, скорее всего, речь будет идти о помощи оружием, обмундированием, всем, что требуется украинской армии для ведения войны на своей территории, обороны своей территории, что и, безусловно, как это показало сегодняшнее голосование в Генеральной Ассамблее ООН, и это позиция, естественно, Запада, объединенная позиция на сегодняшний день, что поддержка будет оказана Украине, временным властям Украины, а совершенно, значит, никакого одобрения и понимания не вызовет, значит, интервенция, фактически, назовем это своим именем, на территорию Украины со стороны российских войск.
Давайте послушаем мнение Геннадия Гудкова, бывшего депутата Думы, который также считает, что российский бюджет попросту не выдержит интервенции в Восточную Украину.
Думаю, что даже на Крещатик на российской броне он не может войти. Он может стать политиком какой-то определенной отторгнутой территории, вполне возможно, и то я в этом сильно сомневаюсь. Потому что лично он сам себя скомпрометировал как в глазах российского руководства, которое требовало от него начать немедленно применение силы в отношении народа, так и среди определенной части украинского истеблишмента. Поэтому я не думаю, что где-то он сегодня является своим до конца. Но я не исключаю, что определенные ястребы в окружении Путина могут такой план разрабатывать, хотя совершенно понятно, экономически Россия не потянет. Ей дай бог справиться с Крымом, потому что даже одна крымская область, одна крымская территория требует очень больших инвестиций. Если мы будем говорить о каких-то иных территориях, то совершенно понятно, что российский бюджет этого не выдержит с учетом абсолютно неэффективной модели управления страной. Поэтому можно желать, но, знаете, желать и мочить разные вещи. Поэтому я думаю, что более, наверное, сдержанные элементы в Кремле, они вряд ли желают какого-то варианта вооруженного вторжения, который повлечет за собой, безусловно, невероятные, непредсказуемые санкции и ответные действия, может втянуть Россию в какую-то долгосрочную войну, военное противостояние, и в конечном итоге закончится развалом самой страны.
Вопрос Сергея Адамовича Ковалева. Сергей Адамович, слышите меня? Вот как по-вашему пакет финансовой помощи Украине, чем он будет быстрее предоставлен, тем он скорее поможет нормализовать ситуацию в этой стране? Вам слово, Сергей Адамович.
Повторите, пожалуйста.
Как по-вашему, следует ли поторопиться с пакетом финансовой помощи Украине со стороны Запада?
Знаете, у меня нет серьезной надежды на точную хорошо обоснованную позицию Запада. Понимаете, процесс финляндизации Европы в свое время ходил такой термин. А теперь уже перешел в финляндизацию мира. И мы все время слышим о неких нарастающих полумерах. Я вовсе не призываю к военным действиям, но существуют санкции гораздо более решительные, чем те, которые сейчас применяются и которыми Запад грозит. Беда состоит в том, что мы-то, понимаете, Путин решает ведь вовсе не только международные проблемы, он решает внутренние проблемы. Прислушайтесь к этому. А вот вы представители СМИ, а вы видите, что происходит с нашими СМИ? А вы слышали о результатах опроса, когда больше половины опрашиваемых говорят, что они согласны с тем, чтобы государство в своих интересах не информировало своих граждан или даже ложно их информировало? Вот с чем мы имеем дело. И это, увы, наша вина. Что там спрашивать с подполковника КГБ? Он привык к этим мерам. Их профессия – ложь и насилие. Но наша-то профессия не такова. А вот мы в общем молчим или ограничиваемся, так сказать, гладкими возражениями. А дело касается не просто нашей репутации и совести, нашей судьбы в том числе, и нашей роли в мире. И это наш долг, как я полагаю, продолжить ту традицию, которая принадлежит Андрею Дмитриевичу Сахарову. Это традиция прямых и ясных обращений к мировому сообществу. Иное, по-моему, неэффективно.
Спасибо. Вопрос Олегу Кудрину. Вот Юлия Тимошенко заявила о своей готовности баллотироваться на пост президента Украины. Как по-вашему, какую роль в предвыборной кампании будет иметь обещание вернуть Украине Крым?
Это вопрос сейчас, мне кажется, не главный и не первый. Потому что украинцы, конечно, как все уважающие себя государства в подобных случаях, потерю Крыма не признают. Вот, они будут ждать, как развиваются события, будут развивать свое государство, постараются сделать его успешным и смотреть, когда создадутся благоприятные условия для того, чтобы тем или иным способом рассмотреть вопрос того или иного возвращения в том или ином виде. Мне кажется, это не главный вопрос. Госпожа Тимошенко, заявившая о своем выдвижении кандидаты-президенты, ну что сказать, это человек позавчерашнего дня, который совершенно не хочет этого признавать, который сейчас делает все для того, чтобы вернуться в самый высший слой. Тоже в Украине ходили совершенно разные разговоры на эту тему. Многие говорили, были такие конспирологические теории, что и пассивность была во многом для этого, чтобы она, показательно отличившись в клинике Шарите, могла вернуться и взять на себя роль спасительницы Отечества. Сейчас, судя по всему, пошли пиаровские наработки в виде разговора с Нестором Шуфричем, этим странным, который можно играть на обе стороны, и на Восточную Украину. Я же вот с Шуфричем говорила, а он партии регионов, и на Западную Украину, а я там сказала, что Путин мой личный враг. Это вот все такие разводки, терки из вчерашнего дня. Возвращение в эфир первого украинского канала господина Шустера, который очень изящно, красиво обслуживал Януковича последние 4 года как большой профессионал, а сейчас будет обслуживать нового человека, кого скажут. Но сегодня, на днях были опубликованы последние данные соцопросов, по которым по-прежнему лидирует Петр Порошенко, который разумно, хорошо, вменяемо показал себя во время событий майданных, который в первый же конфликт на Банковой возле администрации президента, единственный из политиков высшего звена, приехал туда и пытался что-то сделать, который в Крым пытался поехать, но там уже контроль за ситуацией был упущен. Порошенко сегодня безусловный лидер. Тимошенко – это лидер вчерашнего дня. И то, что сейчас при власти находятся два ее однопартийца, это тоже очень сложная история. С одной стороны, можно сказать, что они под ее влиянием, потому что ее партии. Но с другой стороны, они самостоятельные политики. Понятно, что у господина Турчинова нету той харизмы, но как ни крути, он исполняющий обязанности президента. Я, кстати, против употребления термина «временные власти Украины». Почему они временные, если легитимность Рады признали все, насколько я помню? Даже господин Путин, не признающий ничего другого, ее признает. Да, так вот, Турчинов, исполняющий обязанности президента. Арсений Яценюк еще совсем недавно был лидером отдельного фронта ЗМИН. И ему тоже не очень радостно, тоже не очень хочется отдавать какое бы то ни было кресло. Я думаю, что эти товарищи вполне могут в рамках политики серпентария единомышленников и саботировать какие-то вопросы, решения. И Шустеру не так уж верит, и он уже не оказывает такого большого влияния сегодня. В России вообще, как мне кажется, преувеличивают фактор Тимошенко. Это вот все старая память, вот эта вот фраза, что в Украине есть только один политик с яйцами, это Юлия Владимировна. Эта фраза устарела. После пережитой крови, после свергнутого диктатора ситуация уже иная. Иная ситуация, здесь это часто не учитывают.
Вопрос Павла Фельгенгауэра. Вправе ли Запад в какой-либо форме оказывать прямую военную помощь Украине?
Ну, конечно, вправе. Это признанное правительство, им можно поставлять различные там предметы снабжения. Пока что там собираются поставлять, что называется, нелетальные предметы. Впрочем, это именно то, что Украине нужно. У них оружие с советских времен осталось вообще сумасшедшие горы. То есть там тысячи и тысячи танков, тяжелых орудий, систем залпового огня, там истребители, вертолеты, чего только нет. Правда, большая часть либо в хранении, либо не очень исправна. Ну, если будет время и некоторое финансирование, то это, значительную часть этой техники можно привести в чувство. Тем более, что на Украине сохранилась какая-то еще и военная, оборонная промышленность. Там есть гражданские специалисты, которые сейчас конкретно этим в частях занимаются, тем, что технику приводят в порядок. А чего им не хватает, так это, что называется, носков, хороших башмаков, бронников, кевларовых шлемов. Ну, возможно, каких-то снайперские винтовки бы им еще пригодились из такого оружия. А поставлять им западное вооружение, которым они не умеют пользоваться, сейчас довольно бессмысленно. То есть им это не нужно, и Запад этого делать не будет. А вот медицинские наборы, сухие пайки, это туда уже идет и пойдет, наверное, еще больше. Прямую воевать на Украине Запад сейчас не готов. И, наверное, не будет, хотя с российской стороны все время идут утверждения, что там какие-то американские наемники, что там уже американские спецназ. И если Россия, если там действительно начнутся бои, тем более не очень успешные для российских войск, обвинение в том, что там мы воюем вовсе не с украинцами добрыми, которые нас любят, а с американцами, которые под них маскируются, будут очень существенные. И как себя, если в серьезной ситуации, как себя поведет Кремль, будет ли угрожать, или, может быть, даже нанесет какие-то удары по Европе или Америке. Но, в принципе, теоретически это нельзя исключить, и тогда может, в общем, начаться мировая война. Ну, вероятность этого не равна нулю, хотя, да, в общем, довольно низкая. Так что, скорее всего, там будет обычная, как вот времена холодной войны бывало, называется прокси-война, то есть будут какие-то, с одной стороны, силы самообороны, с другой стороны, национальная гвардия. Россия тоже будет стараться шифроваться и действовать не впрямую, а через кого-либо. Но конфликт серьезный надолго, не видно никаких путей его серьезной долгосрочной деэскалации.
Спасибо. Тогда вопрос Павлу Ивлеву, политологу, который находится в США. Павел, насколько велика вероятность того, что вмешательство США во внутренние дела или Крыма, или Украины в целом может вызвать международный конфликт? И опасается ли этого американское общество? Вам слово, Павел.
Вероятность, ну, как уже только что Павел Фельгенгауэр сказал, и, в общем, это подтверждается другими источниками, вероятность прямого участия армии Соединенных Штатов в конфликте между Украиной и Россией, который возможен, безусловно, я думаю, что очень низкая, да, она близка к нулю. Никто здесь не собирается использовать регулярную американскую армию в Украине. И для этого нет, в общем-то, и никаких юридических оснований, о чем я уже говорил. Поэтому, наверное, на этот счет опасений нет опасений того, что Америка, значит, сейчас выдвинется в такой, значит, локальный конфликт. Опасения по поводу Третьей мировой войны, ну, это что-то такое, так сказать, запредельно ужасное, но, тем не менее, такие опасения всегда есть. То есть, если сейчас все всерьез начали здесь говорить о том, что холодная война снова, значит, началась, то, как бы, конечно, это всегда преддверие мысли о том, что она может перерасти в горячую. Запад в главе с Соединенными Штатами, конечно, понимает, что нужно быть готовыми ко всему. Это их обязанность — защитить прежде всего своих союзников, свою территорию. Поэтому НАТО приводится, безусловно, в боевую готовность к тому, чтобы защищать свою территорию. В частности, вот было начато патрулирование самолетами стран НАТО территорий Прибалтики, где, как известно, несмотря на то, что эти три прибалтийские страны являются членами НАТО, у них своих самолетов просто нет. Вот, им это необходимо. Поэтому, значит, какие-то меры к тому, чтобы повысить безопасность на восточной границе блока НАТО, они, безусловно, применяются. Вот. Пожалуй, так.
Геннадий Гудков, бывший депутат Государственной Думы, напоминает о том, что Россия, вероятнее всего, уже списала Виктора Януковича в архив.
Я думаю, что Янукович списан со счетов России, мне так кажется. Совершенно понятно, что он в новую конфигурацию не вписывается нигде. Если это будет военное вторжение, есть более радикальные элементы, которые могут возглавить это движение. Если это, если тем более вторжение никакого не планируется, то Янукович совершенно очевидно неизбираем. Нет, я думаю, что он списан со счетов. Наверное, будет писать мемуары, писать книжки. На месте бы украинцев я бы не стал жестко его преследовать. Если бы, как говорится, я был царем украинским, или, по крайней мере, президентом, я бы не стал его жестко преследовать. Все-таки все три предыдущих президента Украины живы-здоровы, спокойно живут в своей стране. И, по-моему, никаким гонениям не подвергаются. Мне кажется, лучше не нарушать эту традицию.
Есть какая-то кандидатура сейчас, на ваш взгляд, с которой способен разговаривать Кремль?
Но тут даже дело не только в Кремле. Тут еще надо понимать, а кто будет разговаривать с Кремлем? Далеко не все политики готовы вести задушевный переговор с Кремлем, поскольку сегодня, к сожалению, фобии в отношении России, в первую очередь режима России, очень серьезные на Украине, они нарастают. И участие в масштабном диалоге с Россией политика может даже сегодня компрометировать. Поэтому тут не только дело в нашей стране, а еще в стране вот того будущего лидера Украины, который будет избран 25 числа.
Вопрос Сергея Адамовича Ковалева. Сергей Адамович, как по-вашему, возможно ли перерастание этого локального кризиса в глобальный, как об этом говорят наши специалисты?
Еще раз повторите, пожалуйста.
Возможно ли перерастание этого кризиса в какой-то кризис наподобие Карибского, в глобальный мировой кризис?
Мне кажется, что мировой кризис уже существует. И это, правда, не военный кризис, слава богу. Это кризис политический и правовой, если угодно, и нравственный. Но он уже есть, и из него нельзя выйти, так сказать, в ту же реальность, из которой мир в этот кризис свалился. Я позволю себе пару реплик, которые вне моей компетенции. Ну, например, обсуждался вопрос о возможных военных действиях. Думаю, что если вторжение в Украину произойдет, то не может идти речь о войне, а может идти речь о партизанской войне, а это совсем не одно и то же. Это вам не Чечня. Вот что можно предсказать. Не дай-то Бог, чтобы это случилось. Ну и, знаете, я готов поздравить наш МИД с блестящей дипломатической победой. Подумать только, нас поддержала Северная Корея. Вот я думаю, что это и есть оценка российской позиции. Но, однако же, так сказать, нашему руководству и, увы, нашим избирателям нисколько не стыдно. Вот в чем мировая проблема, вот в чем мировой кризис. Я повторяю, мир все дальше и дальше уходит от правовых норм, от правовых идеалов, от верности договорам. Это очень трагично. Это может кончиться совсем плохо. Ну вот, так сказать, моя оценка.
Спасибо, Олег Кудрину. Вопрос, как по-вашему, сейчас испытывает ли Киев запоздалое сожаление, что не был столь тесно связан с Североатлантическим блоком, который мог бы прийти ему на помощь?
Конечно, ответ очевиден, да. Сейчас, когда есть пример балтийских стран, Польши, других стран Восточной Европы, понимаете, опять-таки, не знаю, насколько в России это представляют, что украинцы и Украина, причем украинцы, я имею в виду политическую нацию, отнюдь не этническое определение, все происходящее воспринимают как одно большое предательство. Никуда не уйдет любовь к русской культуре, русской литературе, к русскому искусству, но по страху перед непредсказуемым российским государством, перед непредсказуемыми российскими властями, украинцы сейчас только в полной мере, я думаю, поймут поляков, у которых вот эти все комплексы с 19 века, с начала 20 века. Конечно, там есть сожаления, но при этом надо понимать, что ситуация в Украине и, как там любят говорить, в украинском политикуме, очень сложная. По-прежнему многие члены партии регионов продолжают прежнюю деятельность, ну, скажем так, раскольническую. В условиях войны нужно какое-то единство. Часть из них, конечно, принимают участие в работе Рады, но часть при этом тут же требует принять все условия Путина, то есть фактически пойти на капитуляцию. Часть ведут антигосударственную пропаганду организованную и призывают встречать оккупанта радостно и весело. Все очень сложно. Есть партии, которые организовывались как фейковые, такие как «Свобода». Очень мутноватая история с созданием правого сектора. Но потом они где-то переросли, нижнее и среднее звено в них реально патриотическое. Но что будет в верхах в данной ситуации, тоже непросто. Все очень сложно, но, конечно, сейчас уже задним числом всем понятно, что в НАТО надо было вступать. Ну так ведь мы же помним Бухарестский саммит, и мы помним, кто тогда еще убедил Европу в том, что Украина – это вообще уже странное государство, в том, что Украину принимать нельзя, даже ПДЧ НАТО. И вот сейчас мы видим последствия этого. Хотел бы вот еще на что обратить внимание. В нашем разговоре никто этого не затронул. Сейчас в Раде рассматриваются проекты закона о совместных учениях и о доступе соседних стран на совместные учения на территории Украины. Вот это, по-моему, действительно было бы изящным решением — провести совместные учения на территории Украины, а там уже, если российское руководство посчитает возможным при этом вторгаться, рискуя затронуть в том числе военнослужащих стран-членов НАТО, ну, и если оно просчитает при этом все риски. Сейчас возобновилась речь о создании совместной польско-литовско-украинской танковой бригады. Эти разговоры шли давно, еще, по-моему, в 2007 году при президенте Ющенко, потом естественным образом заглохли. Вот. То есть вот такие нетрадиционные решения тоже вполне возможны. И для Украины, с одной стороны, они были бы полезны в смысле европеизации конфликта, но и для, допустим, Польши и Литвы это тоже было бы очень полезным, потому что они бы этим показали свою позицию, и они этим бы вот кусочек зонтика НАТО перетащили бы на территорию Украины. Не весь зонтик, но немного.
Политик Геннадий Гудков сожалеет о том, что Крым, судя по всему, надолго рассорил Россию и Украину.
Крым может разругать Россию и Украину на десятилетия, а может быть еще больше. И диалог находить будет очень сложно, точки соприкосновения, диалог трудно будет вести.
Совсем коротко тогда. Ну вот считается, что вроде бы Тимошенко такая договороспособная, да, по крайней мере, Путин как-то ей, опять же так считается, симпатизирует.
С тех пор утекло много воды. И Тимошенко другая, и Путин другой, и ситуация другая. И я не уверен, что в этих условиях получится тот диалог, который мог быть или был между ними раньше. Вовсе не уверен. Ну, сложно сейчас сказать. Давайте дождемся 25 мая. Думаю, что сейчас какие-то будут консультации на втором-третьем эшелоне, не более.
Вопрос Павлу Фельгенгауэру. Как по-вашему, какие еще государства, где существует русскоязычная диаспора, могут стать объектом территориальных претензий со стороны Кремля? Как вы считаете, Павел?
Ну, в первую очередь, это, конечно, на Приднестровье. И сейчас, в общем, это как раз и рассматривается, но Приднестровье, оно замкнуто, не имеет ни выхода к морю и находится как бы прокладкой между Молдовой, собственно, и Украиной. А если так, Украине недружественный режим, то тогда вообще как за него держаться? Так что сначала нужно брать Одессу, а потом уже выходить к Приднестровью и уже разбираться с Молдавией. Разговоры о том, что мы пойдем в Прибалтику спасать русскоязычное население, пока выглядят не очень серьезно, потому что это уже прямое столкновение с НАТО и с западными армиями, к которой, в общем, Россия совершенно не готова. У нас объявлена была программа перевооружения, и денег довольно немало уже успели истратить, но пока реального перевооружения не произошло, и российские вооруженные силы к столкновению с западными вооруженными силами не готовы. А прибегать сразу к ядерному оружию, ну, так сказать, это оружие как бы взаимоострое. Мы прибегнем, и к нам прибегнут, и вообще ничего не останется. Так что для России сейчас, ну, только кроме Молдовии и Приднестровья, я не вижу пока других вариантов. Да и вообще у нас с Украиной, я думаю, руки будут полны на ближайшее время. России вообще будет ни до чего.
И вопрос Павлу Ивлеву. Как по-вашему, по какому сценарию может пойти дальнейшее развитие событий? Вам слово, Павел.
Если говорить о том вопросе, куда дальше может Россия, так сказать, замахнуться, то я думаю, я бы добавил к тому, что сказал Павел Фельгенгауэр, добавил бы, конечно, так сказать, и Закавказье, прежде всего Грузию, с которой, так сказать, у нас там, точнее, у Кремля свои счеты, я думаю, что они сохранились, может быть, под них подзабыли. То есть двинуться могут куда угодно, но я тут же соглашусь, что, в общем-то, наверное, силёнок-то маловато, и они... На самом деле, они в какой-то степени какую-то хотят себе проверку боем, что ли, устроить. Да, вот у них есть Украина. Почему бы, значит, не попробовать, а что у нас там получится? Получится, так как получилось в Крыму, не дай бог, значит, или как-то иначе, они будут думать над следующим своим шагом. Потому что, как бы, конечно, ревизионизм, это экспансия, имперская политика, она явно совершенно здесь прослеживается и явно стала во главу угла вообще какой-либо, вообще всему, что делается на сегодняшний день российским правительством. Так что это с одной стороны. С другой стороны, Безусловно, на сегодняшний день мировое сообщество, прежде всего страны Запада, готовы дать серьезный отпор этой политике, этому походу из прошлого. И сделают все, что от них зависит. И, уверяю вас, имеют достаточно серьезный и гораздо больше, чем Россия, ресурс для того, чтобы остановить эту агрессию.
Спасибо большое, Павел. Напомню, что гостями нашей передачи сегодня были Олег Кудрин, журналист, литературовед. Он был в нашей студии, а на прямой телефонной связи с нашей студией был Павел Фельгенгауэр. И на прямой связи из США Павел Ивлев, а из Москвы Сергей Ковалев, советский правозащитник. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.